Мы продолжаем читать Шримад-Бхагаватам 10-ю песню. 16-я глава. Кришна наказывает змея Калью. Продолжение текста 36. Касьяну бхавасьяна дева видмахи тавам грирену спарашати кара ядванчая шрилала начараттапо Ихая каман сучи рандрита врата. О Господь, мы не понимаем, как змею Кали удалось достичь того, чтобы коснулась пыль с твоих лотосных стоп. Мечтая о подобном благословении, богиня процветания, оставив все прочие желания, совершала аскезу и исполняла суровые обеты в течение долгих веков. Молитвы Нагападни. Прочитается жены Кали, прочитается с молитвами Кришны. С целью защитить их мужа. Почему? Они увидели, что в нем проснулось раскаяние. Признание своей зависимости от Верховной Личности Бога. Они почувствовали сразу же к нему сочувствие, сострадание и даже некую любовь. Хотя они не любили своего мужа из-за его демонических качеств и греховных действий. Обусловленным душам чрезвычайно трудно освободиться от осквернения материальной иллюзии и утвердиться в совершенном понимании абсолютной истины. Трудно, очень трудно. Однако Кали удостоился этого благословения, поскольку сам Господь танцевал на его головах, касаясь змеиных капюшонов своими лотосными стопами. Нам, обусловленным душам, трудно надеяться на то, что сам Господь будет танцевать на нашей голове. Но даже мы можем обрести пыль с лотосных стоп Абсолюта, служа непосредственному представителю Господа, истинному духовному учителю. Освободившись таким образом от страданий и невежества материального мира, мы сможем вернуться домой, к Богу. Интересная трансформация. Можем видеть, насколько люди поступают греховно, жестоко по отношению друг к другу. И даже не чувствуют вины за это. И у нас нет к ним сердечного расположения. Но как только мы видим их малейший интерес к сознанию Кришны, у нас появляется это расположение. Удивительная трансформация. То есть все люди могут быть очень близкими друг к другу. Вопрос сознания Кришны только. Осознание Бога. Те, кому посчастливилось обрести пыль с твоих лотосных стоп, никогда не хотят стать даже царем райского царства. Неограниченная власть, пост Господа Брамы, равная как и владычество над всей землей, теряют для них всякую привлекательность. Их не интересуют даже мистические совершенства и само освобождение. Если бы не было этих молитв, нам было бы очень трудно обрести сознание Кришны. Бхагаватам в основном описывает преданных Кришне. Как мы знаем, Кришна сам по себе не описуем, как таковой. Если даже описать какие-то его качества, это ни о чем еще не говорит. Потому что эти качества, они безграничны, они умножаются, они бесчисленны. Это невозможно. Воспринять такое величие. Но через преданных удивительная вещь происходит. Кришна сам раскрывает эти качества. Наделяет нас разумом и чувствами соответствующими. Очищает чувства для их восприятия. Восприятие его самого. Называется милость Вайшнава. В чем же эта милость? А мы просто наблюдаем их привязанность к Кришне. Вот и все. И как только мы осознаем, что там есть бхакти, считаете, что мы достигли?
Любви к Богу.
У них бхакти. Вы должны осознать, что бхакти есть у спутников Кришны. Вот в чем решение вопроса. Не быть сосредоточенным на себе. Обратить свой взор на его спутников, на его преданных, уже достигших этой любви, уже занятых преданным служением. Вот, осознавая их преданность, побуждается наша преданность, естественным образом. Это милость вайшнавов. Поэтому вайшнавов не критикуют. Это серьезное препятствие. Если вайшнавов критиковать, то откуда он получит милость? Нет источника выше. Обусловленным душам чрезвычайно трудно освободить от осквернения материальной иллюзии и утвердиться в совершенном понимании абсолютной истины. Однако Калия удостоился этого благословения, поскольку сам Господь танцевал на его головах, касаясь змеиных капюшонов своими лотосными стопами. Нам, обусловленным душам, трудно надеяться на то. Да, мы читали только что. А, мы же прочитали комментарий. Повторите, да? Здесь, в книге. О, это их ошибка. Повтор — это не ошибка, на самом деле. Повторяются правильные вещи, поэтому. О Господь, несмотря на то, что Калия, царь-змей, был рожден в невежестве, его постоянно обуревал гнев. Он обрел богатство, которое редко кому достается. Томимые материальными желаниями обусловленные души вращаются в круговороте рождений и смертей. Однако стоит им обрести пыль с твоих лотосных стоп, как все мыслимые и немыслимые благословения тут же предстают перед ними. Тут сильные факторы перечисляются. Несмотря на то, что Калия, царь-змей, был рожден в невежестве, рождение в невежестве. Собственно, это характеристика любого воплощенного существа. Рождение в невежестве — это обычное дело. Это закон этого мира. Если кто-то рождается, подобно Шукадеве Госвами, то он не может жить материальной жизнью, не может осуществить материальных каких-то целей в творении. Ему нет места в этом мире. В этот мир приходят люди именно для того, чтобы соприкоснуться с невежеством, забыть свою духовную природу и имитировать что-то другое. Вместо себя, своей истинной сути, как бы представлять нечто другое, надуманное, иллюзорное. Каждый стремится создать иллюзию могущества, значимости в этом мире. Это лишь иллюзия. Мы остаемся маленькими, равными частичками. Все эти попытки не искусственны. Итак, в невежестве означает, что вот человек так настроен, живое существо. И при этом он гневается постоянно. Постоянно. Когда какие-то неудачи, нет достаточной оценки в его адрес, или почтения, или уважения, не получает желаемого, он начинает гневаться, начинает представлять опасность для других людей. И когда гнев достигает определенной точки, кипение, совершается насилие. Сначала словами, затем физически. Вплоть до ликвидации. Это все развитие гнева. Это характеристика калии, зависти. Обусловленным душам чрезвычайно трудно освободиться от осквернения материальной иллюзии. Опять тот же самый комментарий. Да, удивительно, третий раз. Я помню, что у нас была всего одна лекция в те годы, переведенная на английского языка, и у нас больше не было лекций. Духовного учителя мы слушали всегда одну и ту же лекцию. Каждый день. Это была садана, нужно слушать Бхагавату, мы включали. Мне в голову не приходило, что много лекций может быть. Вот есть лекция, все. Мы не нуждались в других лекциях, серьезно. Мы удивились, что оказывается много лекций. Мы в почтении склоняемся перед Тобой, Верховная Личность Бога. Ты находишься в сердце каждого живого существа в образе свежей души. и в то же время пребываешь повсюду. Это мистический как бы момент нашего существования, сфер душа. В сердце каждого пребывает. Она пребывает как некое второе «я», которое ощущает человек внутри себя. Он с ним советуется, как бы общается, вступает иногда даже в конфликт. Как со своей совестью называет что-то еще. Но это второе «я», оно известно людям вдумчивым. Любому человеку вдумчивому, знаешь, что есть это второе «я». Некий судья или друг, по-разному можно сказать, но существует нечто такое «я». И это «я», оно взаимодействует с моими желаниями и целями, исключительно с моими желаниями, локализованный аспект, не с чужими, но с моими, с моим ложным эго. Сопровождает меня рядом с моей аханкарой. Очень-очень близко. Даже ближе, чем аханкара. Но когда человек получает посвящение духовного учителя, все очень принципиально меняется. Очень мистический акт. Все дело в сверхдуше, в процессе инициации. Ни в чем-то другом. Не так, что гуру заряжен какой-то энергией, касается головы ученика, его пробивает током, он теряет сознание, пробуждается просветленным. Это, может быть, мистики там что-то такое практикуют, не знаю, собственными какими-то силами. Процесс инициации, посвящения, он связан со сверхдушой. Ничего подобного как будто не происходит. И сначала человек не чувствует никаких, собственно, перемен. Одна единственная вещь. С этого момента параматма не сотрудничает с нашим ложным эго. А она становится врагом ложного эго. Ты проявляешь себя как духовный учитель. Вот что происходит. Без поддержки параматмы невозможна инициация. Мы обычные живые существа. Мы обычные джива-татвы. Это называется гуру-татва. Взаимодействие джива-татвы со сверхдушой, вишну-татвой в сердце. Это трудно объяснить, гуру-татву очень трудно объяснить. Ты прибежище всех материальных элементов, однако ты существовал еще до их сотворения. Ты изначально причина всего сущего, но сам ты, высшая душа, не имеешь ничего общего с материальными причинами и следствиями. Такую прекрасную поэзию на санскрите следует читать вслух, комментарий, чтобы чтец и внимающий ему получили трансцендентное блаженство. То есть это поэзия здесь, поэзия. Поклоны тебе, абсолютная истина. Источник духовного сознания и силы, обладатель безграничных энергий. Не имея материальных качеств и не претерпевая материальных изменений, ты, тем не менее, являешься главной движущей силой материальной природы. Ведь все меняется. Значит, меняется под чьим-то влиянием. Мы не видим, чтобы мертвая материя как бы сама себя меняла. Она меняется независимо от того, что она мертвая. Как это? Можно понять, почему она меняется? Что за энергии взаимодействуют? Как мертвая материя оживляется? Загадка, загадка, загадка. Все смешно, материя и дух, и очень трудно разделить эти две вещи. Здесь говорится, он неизменен, существовал до этих материальных элементов, существует и сейчас, и он причина изменения материи. Материя находит в движении в определенном направлении, это направление ведет к разрушению. Все в материальном мире от начала и конец ведет к разрушению. Обязательно так. Что трудно осмыслить философски и логически. Зачем творить, чтобы потом разрушить? Это непонятно дживе, как духовной частицы. Смысл разрушения в чем? Зачем? Это можем узнать только в сознании Бога. Этот высший смысл познать можно только в сознании Бога. Люди, считающие себя интеллектуалами, философами или просто разумными представителями рода человеческого, должны хорошо усвоить, что абсолютная истина, Верховный Господь, есть изначальный источник мудрости и сознания. Поэтому подчиниться Верховному Господу не значит отказаться от рационального подхода к постижению реальности. То есть мы не лишаемся способности мыслить или принимать решения, когда мы подчиняемся Господу. Мы не теряем свободы, наоборот. Мы наделяемся большей свободой. Парадоксально. Тогда как же все контролировать, если всем дать полную свободу, устранить все эти правила, и предписания, и законы, то как же навести порядок, как же он поддерживает порядок, давая свободу полную, полную освобождение от всего? Бхакти, любовь, нематериальная сила, никаких материальных причин нет для нашей организации. Искон. Тут мы ни денег не зарабатываем толком. И что мы взамен получаем? Бхакти. Бхакти держит нас вместе. Платит нам, не платит нам, все равно. Даже когда платят, еще хуже мы считаем, что лучше бы не платили. Я хочу преданного служения, зачем мне деньги? Напротив, такому человеку открываются бездонные глубины разумного видения мира. Верховный Господь обладает наиболее полным знанием и в совершенстве владеет всеми науками. Отрицать это станут только глупые и завистливые люди. Мы кланяемся тебе, олицетворенному времени, источнику времени и свидетелю времени во всех его стадиях, прошлого, настоящего и будущего. Ты сама Вселенная, и в то же время ты созерцаешь ее извне. Ты ее творец и совокупность всех действующих в ней причин. Есть взаимоотношения между Творцом и Творением. В материальном смысле это привязанность. Творец привязан к своему Творению, несомненно, так. Кришна не такого. Он созерцает ее извне. Почему? Почему изнутри не наслаждаться своим творением? Он творит не для себя. Ему ничего не нужно. Он не наслаждается материальным творением. Он самодостаточный. Абсолютно независим в своем наслаждении ни от кого, ни от чего. Он это делает, чтобы удовлетворить желания живых существ. Поэтому он извне наблюдает ее, как бы безучастно, предоставляет полную свободу живым существам в реализации их желаний в материальном мире. Он как бы отстраняется от материального мира, в отречении пребывает, или в йогическом сне йога-нидры. Тогда как же наводится здесь порядок, если здесь делится свобода? В материальном смысле слова это сложно. Карма. Каждый сам себя порабощает, каждый сам себя освобождает. Сам. Сам себе закон. Но за каждый поступок человек несет ответственность за свой. И Бога как будто бы нет. Это карма и мимамса, это также отдельная философия. Она говорит об этом, что почему здесь кто-то. Твои поступки определяют твое будущее, твою судьбу. Карма. Как бы Бога здесь можно исключить из этого момента. Закон кармы существует. И чтобы понять закон кармы по-настоящему, нужно понять законодателя, его природу. Почему он создает такие законы? Почему он изнутри сердца сразу же не просветляет живое существо? Зачем он ведет таким сложным путем поощрения и наказания? Много жизней. Он так и делает, когда человек предается ему. Он просветляет его изнутри, освобождает от кармы. Так и делает. Но если человек не предается, естественно, он предоставлен самому себе. Несмотря на то, что Верховный Господь приходит в этот мир в различных воплощениях, время не властно над ним, поскольку он сам вечное время, хранитель времени и свидетель всего, что происходит в прошлом, настоящем и будущем. Поклоны тебе, изначальная душа материальных стихий, тонкой основы восприятия, органов восприятия, жизненной силы, ума, разума и сознания. Вот оно в сознании Кришны описывается. Ум, которым я пользуюсь, это энергия Кришны. Чувства, органы восприятия, это энергия Кришны. Это он сам. Это сознание Кришны. Ты позволяешь ничтожно малым искоркам духа считать себя порождением гун материальной природы, в результате чего их восприятие своей истинной природы затуманивается. Мы склоняемся перед тобой, тончайшей всезнающей личности Бога, безграничным Верховным Господом, который всегда пребывает в безмятежной трансцендентности и позволяет существовать разнообразным взглядам и философиям. Ты та сила, на которой держатся все оформившиеся взгляды, а также слова, их выражающие. Удивительные здесь молитвы, очень философские. Очень глубокое знание здесь передается. Ну, как бы уже это суммируется весь Шримад-Бхагаватам, 10-й песне, в этих молитвах. Нужно понять, что непосредственно получают даршин Господа. Молитвы не надуманные. Они просто списывают с оригинала то, что видят. Снова и снова склоняемся мы перед тобой основой всех истинных доказательств, Творцом, изначальным источником всех богооткровенных писаний. Ты являешь себя в словах тех ведических писаний, которые поощряют чувственные удовольствия, равно как и в тех, которые рекомендуют отречение от материального мира. Господь посылает болезни, так говорят. И потом посылает лекарства. Интересно. А можно не посылать болезни, тогда в лекарствах нет необходимости. Но весь мир состоит из болезней и лекарств, смотрите. Из ошибок и их исправлений. Все, все, что угодно. Это принцип. Это материальное творение таково. И чтобы просто живое существо научить смирению. Занять свое изначальное положение. Если бы мы были лишены способности к восприятию и познанию, невозможно было бы передавать знания от человека к человеку. А если бы мы не имели склонности верить определенным способам доказательств, никто не смог бы нас убедить. Все эти процессы восприятия реальности, осмысления, убеждения и передачи знания происходят лишь благодаря действию разнообразных энергий Верховного Господа. Механизм передачи знаний существует. Он описывается вкратце. Этот механизм тоже предопределен его энергиями, сформирован. То есть есть лифт, уже готовый, существует, садясь в который, просто нажимая кнопку и поднимаемся на Голоку Вриндавана. Уже этот лифт существует. Нужно просто войти туда и воспользоваться этой инструкцией. Верховный Господь Кришна – сам величайший ученый и мыслитель. Он раскрывает в сердцах великих преданных, таких как Брахма и Нарада, трансцендентные священные писания, а сам нисходит на землю в облике Ведавьясы, составителя Вед. Всевозможными способами Господь посылает обусловленным душам множество священных писаний, благодаря которым те встают на путь самосознания и со временем, пройдя через необходимые этапы, возвращаются в царство Бога. То есть вначале дается знание, воспринимаемое чувствами. Это вначале необходимо. Знание, воспринимаемое чувствами, то есть сентиментальный уровень. Сентиментальный уровень, он тоже пробуждает некое чувство сострадания, осознания чужих страданий, горя. Сентиментальный уровень пробуждает некое взаимодействие, близкое к духовному, благости, какую-то доброту, что ли. Это сентиментальный уровень человечества. Это уже уровень выше животного, где животное может поедать друг друга, не испытывая таких чувств. Или эксплуатируя кого-то, не испытывая сострадания никакого. Не чувствуя боли этой жертвы, а наслаждаться этим. Это животное. Если человек живет таким образом, это человекоподобное животное. Но сентименты даются, воспринимаемое знание чувствами, оно дает некий сентимент полезный, который является такой тонкой путеводной нитью к божественному уровню. То, что мы называем любовью в этом мире, это сентимент. Некое чувство, связанное с умом и органами восприятия. И этот момент нам может напомнить, как бы дать направление к тому, чтобы познать, что же такое любовь. Все люди этим интересуются, понятием. Испытывая этот сентимент, они спрашивают, что это такое? А какая бывает любовь? А у вас была любовь? А вы можете рассказать о своей любви? А бывает такая, знаете, большая любовь, неземная, да, и вот здесь они вот обсуждают эту тему. От сентиментов, то есть пробуждается интерес к духовному. И многие религиозные писания, они дают именно уровень сентиментальный. Пробуждают некое вот это сострадание к обездоленным, к нищим, к больным людям. И вот они хотят заботиться, делать благотворительность какую-то. Вот с этого начинается уже человеческое существование. Что касается Бхагавад-гиты, мы не видим, чтобы Кришна говорил о каком-то мирском сострадании. Говорит, сражайся, Арджуна, убей их всех. Но не на сентиментальном уровне, не из твоей, как бы не из жестокости, не из чувства мести, не для удовлетворения чувств, а с другой целью, с трансцендентной целью. Тогда ты никого не убьешь. Ты просто выполнишь свой долг воина. Ты освобождаешься от кармы. И ты не скорби ни о живых, ни о мертвых, он говорит. Они все мы вечные частицы. И никто не умирает, никто не рождается. Наджайте мрияты вакадачи. Это уровень, знаете, уже божественный. О чем говорит Бхагавад-гита. Мы кланяемся Господу Кришне и Господу Раме, сыновьям Васудевы, а также Господу Прадьёмне и Господу Анирудхе, в глубоком почтении склоняемся мы перед повелителем всех святых людей, которые поклоняются Вишну. Повелитель святых людей. Видите? Так еще описывает его. Поклонны тебе, о Господь, проявляющий различные гуны, как материальные, так и духовные. Ты скрываешь себя за материальными гунами, однако деятельность этих гун выдает твое существование. Гуны-то действуют. Где движущая сила? За гунами есть движущая сила, есть разум. Со стороны, как свидетель, ты наблюдаешь за действием материальной природы, и лишь твоим преданным дано постичь тебя. Непреданные говорят, гуны действуют сами по себе. Нет Бога за этим творением, действует как механизм сам по себе. Они отставят эту позицию. Слово «гуна» имеет несколько значений. Три основных качества – материальная природа, благость, страсть и невежество. Добродетели, которые проявляет благочестивый и духовно развитый человек. Оно также может означать внутренние органы чувств – гуна. Такие как ум и разум. Слово Прадипая, значит, тому, кто проявляет или освещает. Иначе говоря, в этом стихе Нагапатни называет Верховного Господа тем, кто дает начало всем материальным и духовным качествам и дарует живым существам сознание. Увидеть Господа можно лишь проникнуть за завесу материальной природы, и поэтому Господа называют Гунатма Чаданая. Если человек тщательно и систематически проанализирует функционирование материальной природы, он неизбежно придет к выводу о существовании Верховного Господа, застилающего свои иллюзии, иллюзорные энергии, взоры тех, кто не желает предаваться Ему. Господа называют Гуна Драштия, поскольку на него стороннего наблюдателя не влияют гуны материальной природы. Слово «сва» означает «свой», потому выражение «сва» сам Вейде указывает на то, что познать Господа могут только его собственные слуги, а также на то, что во всей полноте постичь его может только он сам. Поэтому нам следует прислушиваться к наставлениям, которые дают Кришна Бхагавадгите, и поскорее встать на единственный верный путь полного предания лотосным стопам Господа. Когда мы встанем на этот путь, нам, по примеру Нагапатни, нужно будет со всем смирением воспевать его славу. Необычный комментарий. Как будто Прабхупада говорит, тоже это Хридананда Дас Госвами дал комментарий. 10-й песни. О Господь Хриши Кеша. О владыка органов чувств. Хриши как чувств, значит. Являющий миру игры неописуемой красоты и славы. Позволь же нам в почтении склониться перед тобой. О твоем существовании легко догадаться. В грандиозном мироздании должен быть Творец. Твои слуги могут без труда постичь тебя, глядя на это мироздание, но для самодовольных людей ты остаешься безмолвной тайной. Даже глядя на мироздание, они не могут признать Творца. Творение признают, Творца не признают. Удивительно. Мне не хватает разума для этого. И игры здесь описываются удивительной красоты. Также описываются династии. В этой песне Бхагава там династии царские, включая пандавов, описывается, что приход пандавов, их отношения, их жены, также другие воплощения, и великие цари, которые совершили великие подвиги, и Парашурама, и все самое возвышенное величественное написано в этих династиях. Это были самые яркие, выдающиеся проявления Вселенной. Вкратце Бхагава там дает этот обзор. Даже был один царь, который имел 10 тысяч жен. Если Кришна имел 16 тысяч жен, он имел 10 тысяч жен. И от каждой жены имел много детей. У него были миллионы потомков. Такой пример тоже был на земле. Человеческий. Равана был таким могущественным демоном непобедим. Индру победил. Но на земле был один из царей Картавири Арджуна, который Равану просто связал и посадил в клетку. А потом выпустил на волю просто так. Вообще не придавал значения в усилии. То есть на земле происходили чудесные, удивительные события. То, что Пурана описывает. А потом описывается приход Кришны. Ни в какие роды, ни в какие рамки. Приходит за пределы всякого понимания. Описанного. Даже то, что происходит на райских планетах. Это происходило здесь, в Вриндаване, в Пхама-Вриндаване, на земной платформе. Все тщательно записано. Все, что происходило. Самая суть Бхагавата описана. Угу. Поклонны тебе, повелитель всего сущего, кому известна конечная судьба всех вещей, как высших, так и низших. Ты находишься вне материального творения, и тем не менее ты есть та основа, на которой это творение держится. Под твоим надзором действует материальная иллюзия и движется мир, созданный ею. Воистину ты изначальная причина всего мироздания. Мы пользуемся стаканом этим предметом быта. Но мы не знаем, кто непосредственно сделал эту вещь? Если вы спросите Кришну, он скажет имя этого человека. Все знает. Именно он его побудил сделать этот предмет. Это в его планах было, что предмет потом стоял на этом столе. Как некий атрибут и полезная вещь. До мельчайших вещей. Узор на этой ткани. Он знает, кто это придумал. Кто составил дизайн. Он знает, кто соткал эту ткань. Знает каждое живое существо, чем оно занимается. И он направляет их действия. Он создает все эти вещи через живых существ. Люди часто что-то создают, но они не знают, кто этим будет пользоваться. Они могут не знать. Прабхупада приводит пример мыши, которая устраивается глубоко в норе, она накапливает там себе питание, устраивает комфортные комнатки. Она не понимает, что она делает это не для себя, а для змеи, которая вползает в ее нору, съедает мышь и пользуется ее накоплениями. Этим управляет Господь, Верховный Господь. Мышь не знает об этом ничего. И змея об этом ничего не знает. А он знает, на самом деле, что происходит, как должно все происходить. И у каждой формы жизни свой тип чувств, своя пища, свои гуны природы. Поэтому есть такой порядок. Слово «пара» обозначает высшие тонкие элементы, а слово «а» – «пара» – низший, грубый элемент. Эти слова также указывают на возвышенных и низменных людей, слуг Господа и тех, кому неведомо величие Бога. Пара – апара. Господь Кришна знает судьбу всех высших и низших существ, всего живого и неживого. И при этом Господь абсолютно истинно всегда сохраняет свое особое положение, на что указывает слово «сарватьякшая» – «выше всех». Морель Гупта, он однажды решил покончить жизнь самоубийством. Что случилось? Он просто задумался и пришел в сильное беспокойство от одной мысли. Господь Читания, он может, Верховный Господь, он может поступить как угодно в любой момент времени. Он может покинуть этот мир в любой момент времени. О, Боже мой, стало плохо от этой мысли. А вдруг он решит покинуть этот мир? Как я это переживу здесь? Нет, я умру раньше. Я покончу с этим телом, я не смогу пережить его. Вот. Я покончу с этим телом. Он нашел какую-то пилу, инструмент какой-то, чтобы перерезать себе горло. И спрятал ее там где-то под домом. Потому что Господь Читания пришел навестить его. Он быстрее эту пилу спрятал. И Господь Читания пришел, и они стали говорить о Кришне в экстазе, в полном блаженстве. И Морильгупта совершенно забыл про эту пилу, про самоубийство, потому что погрузился в океан блаженства с Господом Читанием. И когда он забыл обо всем, Господь Читания сказал: «Морель, неси сюда эту пилу». «Какую пилу? О чем ты говоришь? Нет, 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 нет». «Морель, ты говорит, такой наивный, такой простой. Ты кому это говоришь вообще? Я даже знаю, кто эту пилу сделал. Неси сюда эту пилу и сюда. Я все твои мысли знаю. Все твои желания, в твоем сердце нахожусь вообще». Ты такой простой, Морель Гупта. «О всемогущий Господь, у тебя нет никаких причин вовлекаться в материальную деятельность. Но тем не менее, с помощью твоей вечной энергии, времени, ты создаешь, поддерживаешь и уничтожаешь эту Вселенную». Все очень просто. Чтобы заставить работать, действовать живых существ, нужно физическое воплощение времени. Физическое воплощение времени. Тело – физическое воплощение времени. Желудок. Через какое-то время мы чувствуем голод. Вот и все. И мы будем работать. Приходит время, и мы чувствуем изнутри тела, пора жениться. Возникают эти чувства, эти желания. Это время. Тело — это физическое воплощение времени, воли Всевышнего. И он сам ничего не делает. Время приводит в движение гуны, говорится, природы. И так создается карма. Да, удивительно, но если это подление времени, то как же преодолеть это все? При помощи яги. Вместо кармы совершайте ягью. Та же самая деятельность совершается в форме яги. И время не порабощает, а освобождает. Все. Скептически настроенный человек может спросить, зачем Господу понадобилось создавать мир, в котором все рождаются, живут и умирают? В этом стихе Нагапад не утверждают, что развлечения Господа безупречны, амокха. Или безгрешны также, амокха, безупречны. Шри Кришна искренне желает, чтобы все условленные души вечно жили с ним в его обители. Однако тем, кто, забыв о своих любовных взаимоотношениях с Господом, считает его своим врагом. Господь позволяет отправиться в материальный мир, где над ними берет власть неумолимое время. Пребывая в сердце, Господь вдохновляет удачливых душ, которым удалось вспомнить о своем изначальном положении любящего слуги Бога вернуться домой, в вечную обитель. В той обители нет места материальному времени. А эффектные, но беспокойные процессы творения и разрушения Вселенной блекнут по сравнению с вечным праздником блаженных игр, разворачивающихся там. То есть это материальное творение не впечатляет преданных. Не впечатляет. Не поражает больше их воображение. Поэтому любые материальные тела во всех трех мирах, умиротворенные, находящиеся под влиянием гуны благости, беспокойные, на которых влияет гуна страсти, или глупые, находящиеся под влиянием невежества, все это твои творения. Тем не менее, живые существа, чьи тела находятся под влиянием благости, особенно дороги тебе. И для того, чтобы поддержать их и дать им возможность беспрепятственно следовать принципам религии, ты пришел сейчас на землю. Это одна сторона религия. И другая сторона – забрать преданных в свою обитель. Для этого он танцует раса лилу. И лично совершает эти игры. Эти игры вовлекают душу навечно в обитель Бога. Это уже окончательный процесс, заканчивается. Возвращается к Богу, входя в игры. Итак, мы уже с вами обсуждаем эти игры в Вриндаване, эти расы, родительские, супружеские, дружеские, служения. Мы уже пришли к этому порогу. Нам осталось теперь отбросить зависть и попасть под впечатление одной из рас. У нас просыпается любовь к Богу. Хорошему хозяину следует хотя бы раз простить ошибку своего ребенка или подчиненного. О, вечно умиротворенная душа! Поэтому мы просим тебя простить нашего глупого мужа, который не знал, кто ты на самом деле. Жены Кали были охвачены сильнейшим волнением, и потому они повторяют одну и ту же идею дважды, умоляя Господа простить их глупого мужа. Верховный Господь Шантатма, в высшей степени умиротворенная душа. Поэтому Нагапад не считает, что ему приличествует хотя бы раз простить оскорбление, совершенное невежественным Калией. «О, Верховный Господь, пожалуйста, смилуйся над нами. Святые всегда сострадают бедным женщинам, подобным нам. Змей этот вот-вот расстанется с жизнью. Верни же нам, мужа, драгоценность нашей жизни». приказывай же нам, твоим служанкам, и мы сделаем все, что ты захочешь. Тот, кто с верой выполняет твои указания, несомненно избавляется от всех страхов. Теперь, когда жены Кали были безраздельно преданы Господу, Кришна пролил на них свою милость, как описывается в следующих стихах. Шукадева Госвами сказал: «Довольны молитвами Нагапатни, Верховный Господь отпустил Калию». «Довольны» означает, он сказал, это правда все, что вы сказали. Не было лицемерия и лжи в ваших словах. Был доволен. «Отпустил Калию, не в силах выдерживать боль в головах, истоптанных лотосными стапами Господа, змей тут же упал без чувств». Терял сознание. Как пишет Вишнат Чакравати Такур, Господь Кришна, решив, что пора отпустить змея, тотчас спрыгнул с капюшона в Калии и очутился прямо перед змеем и его женами. Слушая об этих играх, мы должны помнить, что Господь являл их, будучи всего лишь маленьким деревенским мальчиком, живущим во Вриндаване. Постепенно Калия пришел в себя, и чувства вновь обрели способность ощущать. Тяжело и шумно дыша, несчастный змей в великом смирении обратился к Господу Кришне, Верховной Личности Бога. Да, смирение достается нелегко гордым людям. Я помню этот интересный момент, может быть, первый момент в моей духовной жизни. Был один преданный, очень могущественный по тем временам проповедник, очень сильный человек, с сильным характером, воина духовного. Был лидером всероссийской ятры какое-то время. Но также он, наверное, как-то себя чувствовал выше других. Это тоже было в нем. И вот преданные поехали первой партией в Индию. Он был в том числе, поскольку он был один из самых начинающих. Он ехал туда как главное лицо, но в этой среде все было по-другому. Приемы относились равно все, не выделяли никого. Его не выделили никто в отдельную категорию. Иногда у нас с ним случались сокровенные беседы, хотя был младше. Я помню, как мы общались с ним наедине, это были очень сокровенные разговоры. Он сказал мне свой ум, и... то есть я чувствовал духовный контакт уже, как вперед. И когда они вернулись из Индии, они ничего не рассказывали толком. А для нас это было, знаете, ну они должны парамахамсами вернуться, они же там сейчас во Вриндаване. На Махапрасад Господа Джаганатхи, для нас все, это уже они освобожденные вернутся-то, они вне гун природы приедут, понимаете, мы ожидали вот чуда такого, знаете, и что мы увидели, а они тихо сидели просто. Все было странно. Я спросил своего друга, ну что там было? Говорит, я ничего не помню. Нас провезли, говорит, по всем святым местам за какие-то там месяцы. Я все перемешалось, ничего не помню. Мы там болели, мы там объелись, там стал говорить о каких-то вещах. Я говорю, погоди, а как же сознание Кришны, это вы бхакти получили? Говорит, нет. Не знаю, говорит. Ну ладно, он не знает, он тоже начинающий. Я в конце концов подошел к этому главному нашему. Я спросил, ну ты можешь рассказать что-то? Никто ничего не рассказывает. Мы ждем же, ну, я с ним наедине уже. Ну расскажи, что там было вообще? Святая Дхама, что ты почувствовал? Духовный мир там был какой-то, ну, Кришну видел где-нибудь. Я до сих пор помню, как он искренне сказал, не стесняясь ничего вообще. Это был момент такого откровения глубокого, я запомнил на всю жизнь. Он сказал такую фразу, знаете, сногсшибательную фразу. Я не ожидал от него такого. Что он мне такое скажет, младшему преданному. Дхама. Он чуть не заплакал вообще. Дхама не принимает гордых людей. Вау. Вот это я запомнил всю жизнь. Дхама не принимает гордых людей. Ложное эго не принимает. Нужно быть очень искренним, чтобы жить в Дхаме. И вот змей Кали, смотрите, обрел смирение. Змей Кали сказал. Интересно, что же он скажет. Вам интересно? Родившись змеей, я повинуюсь воле природы. Постоянно гневался, завидовал и пребывал в невежестве. О мой Господь, живым существам необычайно трудно преодолеть свою обусловленность материей, которая заставляет их считать себя тем, что нереально. Чем он гордился? Ядом. Ядом. Накопленным ядом. Все боялись его, что он был очень ядовит. Он этим гордился. Потрясающая иллюзия. Шрила Санатана Госвами отмечает, что, чувствуя себя разбитым и жалким, Кали не сумел сложить свои собственные молитвы Господу. И поэтому ему пришлось перефразировать те молитвы, которые возносили Господу его жены. Слово «асад граха» указывает на то, что обусловленная душа цепляется за временные и нечистые вещи, свое тело, тело других живых существ, а также бесчисленные объекты материального наслаждения. Однако в конечном счете живое существо не получает ничего, кроме разочарования и страданий. И сейчас бедный змей Кали ясно осознал эту истину. Он повторяет молитвы своих жен сейчас. Тоже смирение. Я думаю, это хороший момент. Нам научиться повторять молитвы ачарьев. Думаю, это как раз наш путь. О Верховный Творец, ты создаешь эту Вселенную, которая является комбинацией трех гун материальной природы. Он повторяет. Месяцы Вселенной ты даешь жизнь бесчисленным существам, а также наделяешь их физической силой и способностью восприятия. Из тебя же исходят бесчисленные матери и отцы, которые выглядят по-разному и по-разному смотрят на мир. О Верховная Личность Бога, во всем материальном творении не найти столь же злобных существ, как мы, змеи. Разве можем мы, обманутые твоей иллюзорной энергией, победить ее своими собственными силами? Чем сильнее наше тело и ум, тем труднее их победить. А все материалисты стремятся обрести именно материальную силу. То есть такая ловушка. Сами, собственно, попадают в эту ловушку, себе строят проблемы. Бхагавад-гите в 13 главе Господь об этом говорит, Господь Кришна. Что, с одной стороны, это не так-то просто при помощи йоги достичь совершенства, а с другой стороны, простодушные люди, доверчивые простодушные люди, которые просто принимают то, что говорит авторитет духовный, и все. Им очень просто достичь освобождения. Невеликие ученые просто принимают авторитет и все. Так, таким способом легко они могут достичь. Простые люди. О Господь, тебе известно все, и потому лишь ты можешь освободить живых существ из плена иллюзии. Пожалуйста, поступай же со мной, как считаешь нужным. Я смиренно приму от тебя все, и милость, и наказание. Да, конечно, удивительная трансформация. И змей Кали вызывает здесь сочувствие, симпатию. Шукадева Госвами сказал, выслушав речи Кали, Верховный Господь, игравший роль обычного человека, ответил ему, «О, змей, тебе нельзя здесь больше оставаться. Немедленно отправляйся в океан вместе со своими женами, детьми, друзьями, родственниками. Пусть люди и коровы наслаждаются этой рекой». В океан иди, твое место там. Говорят, где-то на Фиджи живет он до сих пор. Фиджи, я слышал, не знаю. Там поклоняются змее, божеству в форме змеи. Любой смертник, кто, вспоминая, как я велел тебя оставить Вриндаван и поселиться в океане, рассказывает эту историю на восходе и закате солнца, избавиться от страха перед тобой. Если человек омывается в этом месте моих игр и предлагает воду из этой заводи полубогам и всем, кого он почитает, или же соблюдает пост, помнит меня, соблюдая пост, и поклоняется мне, он тут же освободится от всех своих грехов. В страхе перед Гарудой ты бежал с острова Раманака и укрылся в этой заводе. Теперь же на твоих головах красуются отпечатки моих стоп, и потому Гаруда не посмеет притронуться к тебе. Не бойся больше, Гаруда. Шукадева Госвами продолжал. О царь, после того, как Господь Кришна, Верховная Личность Бога, чьи деяния удивительные, отпустил змея Калью. Этот змей, охваченный радостью и благоговением, стал вместе с своими женами поклоняться Господу. Калья почтил Господа Вселенной, поднеся ему роскошные одеяния, драгоценное ожерелье и другие украшения, благоуханные масла и притирания, а также большую гирлянду из лотосов. Господь, на чьем знамени красуется знак Гаруды, остался доволен Калией, и Калия почувствовал удовлетворение в сердце. Получив позволение удалиться, Калия в почтении обошел вокруг Господа и поклонился ему. Затем, собрав своих друзей, жен и детей, змей удалился на остров в море. Стоило Калии покинуть Ямуну, как в тот же миг весь яд улетучился, и вода ее вновь стала нектарной на вкус. Это чудо свершилось по милости Верховного Господа, который принял облик обычного человека, чтобы наслаждаться своими играми. Тут мы остановимся. Такая история случилась здесь, в Вриндаване. Очень хорошо. Все позитивно эти закончилось. Кали объект поклонения, потому что Господь танцевал на его капюшонах. Если Кришна кого-то пнет ногой, он станет тоже объектом поклонения. Всем будет рассказывать, меня сам Кришна пнул ногой. Ведь отпечаток. Громко можешь говорить? Громко. Возьми.
Свое тело энергией с утра, то есть, может быть, вы делаете пранаяму, йогу, то есть, как вы поддерживаете эту силу?
Прасадом, то есть. Надеюсь, побольше прасада. Еда и сон, и все, что нужно человеку. Ну и есть тайны, мистические какие-то практики. Это секретная, конечно, вещь. Но, кажется, вы знаете эту практику все. Ты еще не знаешь?
Я думаю, может быть, что-то именно физическое.
Физическое? Нужно? Нужно, нужно. Особенно со временем это будет нужно всем. Поддерживать тело нужно, да. В основном с возрастом необходимо знать диету. Это главное. Главное, от пищи все будет зависеть, ваше состояние. То сколько вы едите, что вы едите, когда едите. На это вам придется обратить особое внимание со временем. Иначе ваше тело будет просто помехой. Вот и вся практика. Что-то я немного делал, помню, но я уже забыл это. Какие-то вещи. Да. Когда вы повторяете мантру, если вы мантру повторяете активно, внимательно, там элементы пранаямы есть. Достаточно, в принципе.
Спасибо большое. И второй вопрос, Гуру Махарадж, по поводу... Сегодня вы читали, что никто не рождается, никто не умирает. И я глубоко, ну, умом я это понимаю, а сердцем, когда кто-то уходит, это очень сложно понять, принять, ну, как бы, и так вот отречься на уровне понимания, ну, то есть на уровне ума. Потому что в сердце все равно какая-то боль. Ну, не какая-то боль, естественная.
Это пройдет. Это основано на привязанности к телу. Постепенно пройдет с практикой, со временем. Постепенно мы с вами перестанем оценивать высоко именно тело материальное. Ценность перейдет в другую сферу души. И если ты ставишь себе такие условия, то тебе будет трудно. Не ставь себе такие условия. Смотри, что написано в Бхагавад-гите. Тогда ты сможешь. Со временем сможешь.
Также я слышала от Сагара Махараджа, что если сильный ум и сильное желание, то в сознании Кришны можно свернуть горы. Как это понять?
Если направить, да, на сознание Кришны, да, так и будет.
Направить
нужно. Занять преданным служением все, что нужно. Тогда сила будет благоприятная. В другом случае, если не направить на преданное служение, человек будет гордиться своими силами, и это проблема. Отождествление. Тот, кто себя считает ученым, ему очень трудно освободиться от этого обозначения.
На себе. И вот, может быть, я неправильно понял контекст, но вопрос возник. Я замечаю такую тенденцию, что чем больше ты погружаешься в преданное служение в обществе преданных, тем Кришна больше награждает отношениями с преданными. И тем самым становится меньше времени на то, чтобы больше читать, больше слушать, больше повторять дополнительных кругов. И от этого происходит неудовлетворение. Вот, можете как-то прокомментировать этот момент и в каком направлении двигаться? То есть погружаться в отношения и не думать о дополнительных каких-то преданных служениях индивидуально?
Ну, обычно преданные помогают как раз вот, участвовать в садане, читать книги, вместе повторять джапу, спевать киртаны, как раз наоборот, они помогают друг другу, не мешают. Если отношения отделяются от преданного служения, тогда я могу понять, о чем ты говоришь. Это отделить.
Есть такая, ну, потребность побыть наедине с собой. И вот чем больше отношений, тем меньше вот этого.
А это немного нужно всего человеку. Полчаса в день. Полного уединения нормально. Достаточно. Это не так много. Важно это сделать качественно. Полчаса хорошего вот уединения вполне достаточно. Много не нужно. Как расписывался храм Кришна Баларам? Это, да, целая история есть. История этого, как бы, его оформления. Сейчас он уже выглядит, ну как сказать, на уровне, ну, высоком, культуре мозаика, вот то, что тут создано раньше не было. А в те годы, 90-е, на энтузиазме преданных, ну кто умеет рисовать, сделайте что-нибудь там. Вот та, скажем, если смотреть на божество, правая часть стена, она была расписана профессионалом. Она так и не изменилась за последние годы, может, там обновлялась только, вот, лила Господа читания. Это сразу было сделано очень хорошо, на высоком, в одном стиле замечательно. Никогда ее не меняли. Но я вижу, что она обновляется со временем. А вот эта левая сторона, ой, там чего только не было. Кто во что гораздо. Вот искали каких-то художников тоже. Я помню, тоже нас попросили помочь там что-то сделать. Там, говорит, там один художник российский вызвался, говорит, тоже что-то сделать, но неудачно получилось у него, не смог завершить, расстроенный был. В общем, его оттуда как бы сняли с этого служения. Он расстроился, что не смог послужить. И нас попросили все-таки сделать там эту какую-то Дамодара-лилу. Дамодара-лилу. Мы с Гуру Чандрикой начали там эту роспись. Леса какие-то были. Стали рисовать. Она нарисовала Ешоду. Вот этот, полностью этот рисунок сохранен. Ешода там. Я Кришну. Тоже рисунок полностью сохранен. Хотя уже обновлялось несколько раз, но рисунок полностью сохранен. И мы помним, что из уважения к тому художнику, чтобы все не перекрашивать, что он там сделал, мы часть его росписи сохранили, она вошла в нашу роспись. Там была такая красивая колонна, он хотел сделать эффектную колонну, такую, знаете, в таком стиле древнеиндийском, сложную такую архитектурную колонну красивую, он сделал ее. Но вот дальше колонны не получилось ничего. И мы из уважения к нему колонну тут оставили, чтобы эта колонна осталась. И видно было, что колонна у нас соперничает с сюжетом, она очень такая активная. Но мы решили, чтобы его, он не был расстроен, этот человек. Это очень понравилось преданным нашей росписи. Они сказали, а вы можете все остальные также расписать эти? Он говорит, ну нам некогда, мы должны уезжать, вот мы сделали что-то, смогли. И потом она еще несколько раз обновлялась, сейчас вот она уже в этом законченном варианте, очень хороший вариант. Мадара-лила. И что я помню? Мы выбирали время, когда нет даршинов таких больших, вот где-то с часов с 10, может быть, уже мы приходили в храм после всех служб. И такие поют баджины там, группа Индры, и мы там расписываем. Я помню, на стопах Кришны там я все мучился, почему? Масляная краска. Я беру кисть, там тщательно все это вырисовываю, там ноготочки, там все, что там у него есть, значит, стопы Кришны. Все, кажется, готово, все. И мы уходим на обед. Приходим после обеда, все смазано, все подчистую. И так мне сказали, ну что происходит, что, кто это делает вообще? Ну я выслежу сейчас. Я, значит, за колонну. Смотрю, так, что сейчас будет? И тут время даршина приходит немного, 12 часов. Открываются ворота. Приджабаси бегут. Как эта бабушка Дамодару увидела, ой, мой Дамодар, и головой в эти стопы, бабах, и все, так вся краска у нее на лице. Думаю, вот он, виновник вообще. Что с ней сделаешь? Леса там за баррикады построили, чтобы меня на Приджабаси не касался. Так удалось все-таки завершить. Закончилось? Хорошо закончилось все. Отобрал пилу, у него все было нормально. Читание Бхагавата читаете? Эта история описана там. Бхакти облекается в какую-то форму, например, философское выражение мысли может быть, в форме философии она может быть выражена. Она может быть выражена в форме отношений, взаимоотношений, в творчестве, в чем угодно. У нее много форм, потому что разных форм выразить. Бхакти — это то впечатление, которое остается. Да. Формы могут быть разные. Лучшая форма, когда мы с вами вместе воспеваем Хари Кришна, это лучшая форма проявления бхакти. Изучаем Бхагаватам, служим божествам, это описано. Живем во Вриндаване, допустим, это описано. Это лучшая, это могущественная форма. Но не только, их очень много разных форм. Может. Из них, из 64 этих форм, 5 выделяются особенным образом силы. Их очень много форм. Это также индивидуально. Например, бхакти выражается у Мадхумангала Вриндаване в форме страсти к прасаду. Когда видит ладу, все. Это экстаз вообще у него. Это да, в такой форме проявляется у него бхакти. Чистая любовь к Кришне, к Богу. То есть, видите, разные характеры существуют в бхакти. Бхакти проявляется иногда в форме противных интонаций голоса. Рада и Кришна, они лежат на ложе. Там в лесу они встречаются, они общаются, они устают и засыпают. На лепестках из лотоса, ложа такая. Вокруг манджари, охраняют их сон. Это сон трансцендентного блаженства. Поэтому, когда дело к утру, Кришне нужно возвращаться же и Радхарани домой. Это же паракия, незаконная любовь. Нужно вернуться. Но они не хотят просыпаться. В этом блаженстве трансцендентном они не хотят просыпаться, а их нужно вернуть. Перед ночью заботиться о их репутации. Тогда они зовут эту вот обезьянку с противным голосом. Противный голос ужасный, просто. Она прямо на ухо приближается и им говорит: «Сюда идет Джатила!» Стоит жить, они вскакивают немедленно, противные голосы и разбегаются все. Это ее служение. Это проявляется ее бхакти. Ну, я писаю Трупа Госвами эти игры. А-а-а. другое служение есть. Змей. Большой ядовитый змей. Тоже он совершает очень важное служение в Вриндаване. Наводит ужас на Радхарани. Когда? Она и ждет Кришну в кунджи в назначенное время. В черном саре, черный каджал, все у нее черное, напоминающее Кришну, в ожидании. Разлуки с минуты на минуту он должен прийти, но он не приходит. Его нет. Через час нет, через два нет. К утру является. Весь какой-то странный. Явно с кем-то общался. Может быть, с Чандравали и так далее. Радхарани в гневе. Она до этого ожидания, уже до прихода Кришны, она уже этой сари свой черный выбросила, уже каджал стерла, уже не хотела ничего черного видеть вообще. И тут он является, Кришна. Она отворачивается, все, гнев на нее смотрит, не слушает его, и чтобы он там не просил прощения, не объяснял, никаких объяснений не хочет. Никто не знает, что делать, как их примирить. Все беспокоятся, Сринда. И вот тут и появляется этот змей. Внезапно он появляется. На Радху, капюшоны эти, зубы, глаза, язык этот, и шипение. Она, ай, на Кришну бросается в объятия. Ну все, они опять вместе, все нормально. Бхакти очень разнообразно. Это не просто сентимент, нет. Есть разные формы бхакти. Кришна убивает демонов, это тоже бхакти.
У нас в обществе тоже есть обезьянки.
Чего только не знаю. У меня была собака когда-то. Я ее изучал, переживал там, изучал команды, там все остальное, и характер у нее свой. Она страшно любила, когда я ее гладил. Ну, понятно, собака любит, когда ее гладит. Она встанет так специально, подойдет и уже голову подставит. Ну, вот и гладишь ее. И она может стоять час так, пожалуйста, так гладит. И однажды, изучая ее характер, я думаю, буду гладить в обратную сторону. Против шерсти. Что она будет делать, интересно? Нравится это или нет? Я стал гладить против шерсти. Она стояла. Смотрела на меня. Ты что, в своем уме, что ты делаешь вообще? Не понимала, что я делаю вообще. Но я продолжал ее гладить нежно против шерсти. Она развернулась в другую сторону. Даже у собаки разум есть, видите? Как-то мы с вами сориентируемся, я думаю, нет? Мы уже что-то понимаем, что Кришне нравится, что не нравится, начинаем уже различать. Через преданных. Серьезный опыт. Хорошо, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.